говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Генпрокуратуре поручено проверить некоторые распоряжения руководства Чечни. Луиза Арбур завершила поездку по Северному Кавказу. В Ираке вспыхнули волнения среди шиитов. Генпрокуратуре России поручено проверить некоторые распоряжения руководства Чечни. Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Дмитрий Козак сообщил.
В поле зрения аппарата Полпреда попало две публикации, там, так сказать, поручения по двум вопросам. Это относительно введения обязательного преподавания Корана и Шариата в школах и относительно решения по поводу выдворения из Чеченской Республики там, международной неправительственной организации. Поэтому прокуратуре было дано такое поручение с просьбой проверить законность соответствующих действий.
Это был Дмитрий Козак. 6 февраля власти Чечни в связи с так называемым карикатурным скандалом запретили в республике деятельность гуманитарных миссий изданий. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур завершила поездку по Северному Кавказу, посетив Ингушетию, Чечню и Северную Осетию. В среду состоялась ее встреча с полномочным представителем президента в Южном федеральном округе Дмитрием Козаком. По словам Арбур, наибольшую тревогу вызывает ситуация с беженцами. Она выразила обеспокоенность и деятельностью силовых структур в Чечне, создающих, по ее мнению, атмосферу страха. В Москве Луиза Арбур планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Госдума России приняла во втором чтении законопроект о противодействии терроризму. Позволено вести переговоры с террористами для спасения жизни людей, однако политические требования при этом рассматриваться не будут. Никаких ограничений на работу СМИ закон не предусматривает. Военным дано право сбивать захваченный террористами самолет, говорит глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев.
Самолеты сбиваться будут. И сегодня бы их нужно было сбивать, если бы была такая угроза, как это случилось в США 11 сентября. Государство всякое должно защищать свое население от такой страшной угрозы.
Это был Владимир Васильев. А вот мнение вице-спикера Госдумы от фракции ЛДПР Владимира Жириновского.
Хороший получился закон. Устанавливает вертикаль органов, которые будут ответственны на постоянном уровне за противодействие терроризму. Вот танк, если может он стрельнуть по дому на краю деревни, вот думали, может, не может. То есть закон все отрегулировал.
Это был Владимир Жириновский. На Курилах задержаны два солдата срочной службы, подозреваемых в убийстве сослуживца. Тело Владислава Салтаганова было обнаружено 20 февраля в поселке Лагунное на территории пулеметно-артиллерийского полка. Предположительно, смерть наступила от черепно-мозговой травмы. В Казахстане подали в отставку ряд представителей руководства Комитета национальной безопасности. Несколько сотрудников комитета арестованы по подозрению в причастности к убийству оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Козлов.
Нартай Дудбаев, 50-летний председатель Комитета национальной безопасности Казахстана, подал прошение об отставке после того, как стало известно о причастности пятерых сотрудников специального подразделения комитета к убийству видного оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Президент Назарбаев принял отставку и поручил исполнять обязанности главы КНБ заместителю Дудбаева Владимиру Башко. Однако, как стало известно, прошение об отставке подал и сам Башко, а также другой заместитель Дудбаева Казык Арпеш Карбузов. Согласно заявлению министра внутренних дел страны Бауржана Мухамеджанова, пятеро сотрудников Арыстана согласились на предложение некоего заказчика, имя которого не разглашается, за 25 тысяч американских долларов похитить и убить Алтынбека Сарсенбаева. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Радио Свобода. Новости.
Нападение на шиитскую святыню в Ираке вызвало бурю возмущения среди шиитов. В городе Самарра боевики подорвали гробницу Аскари, одну из самых почитаемых святынь мусульман-шиитов. Здание сильно повреждено. Шииты вышли на массовые демонстрации протеста не только в самой Самаре, но и в Багдаде. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро заявил.
Это не просто преступление, это святотатство, и ему предшествовал целый ряд недавних нападений на ни в чем не повинных людей. Это преступная попытка террористов посеять вражду между иракцев, сорвать мирный процесс и процесс формирования нового правительства Ирака.
Сказал Джек Стро. В палестинской автономии бывшее правящее движение «Фатх» дало условное согласие войти в коалиционное правительство с «Хамасом». Переговоры, однако, все еще продолжаются. «Фатх» войдет в правительство, если «Хамас» выполнит ряд условий, содержание которых не разглашается. В противном случае «Фатх» перейдет в оппозицию. «Хамас», победивший на выборах в парламент, ищет партнеров, чтобы смягчить реакцию международного сообщества на приход к власти радикальной группировки. Новоназначенному премьер-министру автономии Исмаилу Хания даны 5 недель на формирование кабинета. Руководство Европейского Союза дало указание властям Франции и Нидерландов начать массовую вакцинацию домашней птицы. Вакцинация необходима, чтобы остановить распространение птичьего гриппа, который пока выявлен только у диких птиц, говорит представитель Европейской комиссии.
Вакцинации будут проводиться под самым тщательным наблюдением при полном контроле. Контроль подразумевает, в частности, ограничения на передвижение людей, мониторинг птиц, подвергнутых вакцинации, чтобы не было ни одного упущенного случая птичьего гриппа. Будет вестись и тщательная отчетность.
Это был представитель Еврокомиссии. Четвертый из 7 комплектов олимпийских наград среды был разыгран горнолыжницами в специальном слаломе. Лучший результат показала шведка Аня Персон. Вслед за ней на пьедестале почета разместились 2 австрийки. Николь Хосп завоевала серебряную медаль, а Марлис Шильд — бронзовую. В Афганистане совершено нападение на миротворцев из Германии. Бомба взорвалась на пути военной автоколонны в городе Кундуз на севере страны. При взрыве погиб местный житель, 8 человек ранены, среди пострадавших — немецкий военнослужащий. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Генпрокуратуре поручено проверить некоторые распоряжения руководства Чечни. Луиза Арбур завершила поездку по Северному Кавказу. В Ираке вспыхнули волнения среди шиитов.
Говорит Радио Свобода, европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе все о короле Карле IV. Русский европеец Михаил Бахтин. Венецианский карнавал глазами участников. Памяти поэта Геннадия Айги. Начнем с Франции. Более 300 работ на парижской выставке «Пикассо Дора Маар» рассказывают о любовных и творческих взаимоотношениях знаменитой пары. Фамилию великого художника произносят и на французский манер «Пикассо», и на испанский «Пикассо», рассказывает Дмитрий Савицкий.
В 1935 году 53-летний Пабло Пикассо познакомился в Париже с Дорой Маар. Ей было 28 лет, и она примыкала к движению сюрреалистов. Ее учителями в искусстве фотографии были Брассай и Мен Рей. Дора Маар стала любовницей Пикассо, но отношения их были выше простой связи по той причине, что они взаимно обогатили их творчество. Пикассо позировал Доре Маар, но ее близость помогала ему заодно расширить и собственный подход к фотографии. На выставке можно увидеть, к примеру, фотопластины, к которым приложил руку художник.
Кристин Симеон, Франс Культюр. В Парижском музее Пикассо, особняке Сале, только что открылась выставка «Пикассо Дора Маар. 10 лет. 1935-1945 год». Женщине, с которой художник пережил предвоенную эпоху и годы войны, Пабло Пикассо посвятил стихи, в которых есть такая строчка. «В полдень было так темно, что мы видели звезды». Отношения Пикассо с женами и любовницами были всегда, без исключения, сложны и драматичны. Все они были его натурщицами, и в портретах Ольги, Марии Терезы, Доры, Франсуазы и Жаклин наглядно видны метаморфозы совместной жизни. От классических портретов первой жены, балерины Ольги Хохловой, до ее же жестко деформированных ню, от летящих волос Доры Маар до знаменитой серии «Плачущих женщин». Полю Элюару, любившему по почерку определять характер, однажды подсунули несколько строк, написанных рукой Пикассо. Элюар проанализировал почерк и сделал вывод: этот человек любит страстно и убивает все, что любит. С Ольгой Хохловой Пикассо познакомил Серж Дягилев. Пабло приехал вместе с ним и Леонидом Мясиным в Рим. Они привезли в Италию балет «Парад» на музыку Эрика Сати. Декорации были сделаны Пикассо. Хохлова, дочь полковника русской императорской армии, была родом из Нежина, с хорошим образованием, но простовата и не так уж собой хороша, как ее изображал Пикассо. Венчались они в Париже, в соборе Александра Невского на Рю-Дарю. Среди приглашенных были Гийом Аполлинер, Жан Кокто, Гертруда Стайн, Анри Матисс и Серж Дягилев. Пикассо хотел покончить с богемным разгулом и зажить семейной жизнью. На дворе был 1918 год. Через 9 лет художник схватил на улице на выходе из парижского метро 17-летнюю девушку и сказал: «Я Пикассо, вы и я вместе сделаем великие вещи». Ее звали Мари-Терез Вольтер. Через несколько лет он устал и от нее. В кафе «Демаго» на Сен-Жерменском бульваре он увидел однажды вечером молодую женщину, которая быстро втыкала нож меж пальцев. То была Дора Мар, Теодора Маркович, наполовину хорватка, наполовину француженка. Настал период Доры, затем Франсуазы, затем Жаклин. Мари-Терез и вторая жена Пабло, Жаклин, покончили с собой. От депрессии страдала Ольга Хохлова. Дору Мар считали сумасшедшей. По словам одного биографа-художника, Испания — это страна, в которой мужчины презирают секс, но живут лишь ради него. Пикассо постоянно требовалось обновление, женщин у него были сотни, включая и согласие мужей, жены, друзей, пример — вторая жена Поля Элюара Мюш. Но с Дорой Мар у него были все же отношения, выходившие из его обычной схемы, превышавшие ее. Дора была единственной женщиной, ставшей не просто его игрушкой, обже де дезир, объектом желания, она была женщиной, участвовавшей в его творчестве не пассивно.
Она его фотографирует, он пишет ее портреты. Она становится его вдохновительницей, его музой. Он создает десятки ее портретов. Дора сидя, Дора в шляпе, женщина с птицами или женщина в кресле. Дора повсюду и везде.
Et partout présente.
Элен Прюдом, ТФН. Накануне оккупации Парижа американский посол предложил Пабло Пикассо уехать в США, но художник отказался. Война в Испании была его личной драмой. Есть у него такая работа. Человек, запрокинувший голову назад, вопит в разверстое небо. Небо это было небом Герники.
Безмятежное счастье продлилось недолго. Наступала черная эпоха фашизма, войны в Испании, Второй мировой оккупации. Пикассо и Дора Маар работают вместе над Герникой. Это название испанской деревушки. Художник использует фотографии, сделанные возлюбленной, чтобы корректировать работу над картиной. В Париже Гернику показывают фотопроекторами.
Элен Прюдом с выставки в музее Пикассо ТФН. Говорят, что немецкий офицер, зашедший в гости к Пикассо в его знаменитый особняк-мастерскую на улице Гранд-Огюстан, что возле Сены, увидев Гернику, спросил: «Это ваша работа?» «Нет», — ответил Пикассо, — «это ваша работа». Герники нет на выставке «Пикассо Дора Мар 10 лет». Организатор выставки — куратор музея Ан Балдасари.
Это картина, которая больше не путешествует, прежде всего, потому что она огромных размеров. Она представляет слишком большую ценность для Испании, так что испанцы нам ее никогда не одолжат.
Место прописки Герники – Мадридский музей Прадо. Работа действительно необычайных размеров. Почти что 8 метров на 3,5, так как вначале Пикассо собирался работать над фреской для испанского павильона на международной парижской выставке 1937 года. Ан Балдасари считает, что Дора Мар была первым в 20 веке автором художественной фотографии, отобразившим художника за работой, метра в процессе создания картины. На самой выставке в музее Пикассо представлены портреты Доры Мар, скульптура, а также фотографии самой Доры Мар, некоторые из которых негативы. Куратор музея Ан Балдасари решила показать публике отпечатки негативов по той простой причине, что сама Дора Мар никогда не сделала с этих негативов отпечатки. Выставка в музее Пикассо в Море продлится до 22 мая.
Выставка Пикассо «Дора Мар» в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров. Венецианский карнавал, традиции и современность. На телефонной связи с нами наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
Карнавал – слово латинского происхождения, вполне ясное и в современном итальянском. Карневале, то есть можно есть мясо. С точным русским эквивалентом – мясоед. Длится карнавал обычно 9 дней до начала Великого Поста. И в это время, как и на русской масленице, народ переодевается, маскируется, одним словом развлекается. В эти дни привычное общество переворачивается вверх дном. Гондольер становится дожем, путана – княгиней и наоборот. За толкованием карнавальной стихии отсылаю к тонким размышлениям Михаила Михайловича Бахтина. Венецианский карнавал известен уже с XI века, почти 1000 лет. А первое о нем письменное упоминание относится к концу XIII столетия. В Венецианской республике любили регламент, и существовали особые уложения и запрещения, касавшиеся и карнавалов. Запрещалось, например, гулять в масках ночью или же заходить ряжеными в церкви. Сейчас, кстати, последнее уложение никак не соблюдается. Я сам видел, как толпы ряженых туристов ходили в венецианские храмы. Маски и всякого рода колпаки, правда, они снимали. Вливаться в карнавальную стихию нынче очень легко. На нескольких площадях, кампо по-местному, за заборами устроены симпатичные базарчики. Войдя внутрь простым смертным, вы выйдете оттуда, как Марко Поло или как Казанова. Открылся карнавал двумя традиционными событиями. Сначала торжественный парад в исторических костюмах на пьяцца Сан-Марко. А затем, ровно в полдень, когда католики читают молитву «Ангелус», полет ангела. Одна акробатка, эффектно облаченная в оборке, спустилась по тросу с колокольни Сан-Марко на грешную землю. В последние годы венецианцы полюбили тематические карнавалы. Символом нынешнего стали два зверя – лев и дракон. Лев, понятное дело, это лев святого Марка, патрона Венеции, а дракон обозначает Китай, Поднебесную империю. Гостям карнавала рекомендуют одеваться китайцами. Открыто специальное ателье, где вас оденут китайским мандарином, а на набережных сидят симпатичные местные художницы, которые вам сделают миндальные глазки. В течение недели каждый вечер в разных местах города чтецы-декламаторы читают текст Марко Поло о его путешествии в Китай. Предусмотрена съемка фильма, где это чтение будет сплошным.
Рассказывал Михаил Талалай. Я попросил поделиться своими впечатлениями моего коллегу Петра Вайля, много писавшего о Венеции.
Петр, чем отличается лицо венецианского карнавала от других многих-многих лиц?
Венецианский карнавал отличается сильно, в лучшую сторону, на мой вкус, по крайней мере. Я видел разные карнавалы, в том числе и такие знаменитые, как в Рио-де-Жанейро и в Люцерне. Это самые, может быть, известные. И другие тоже видал. Вы знаете, в венецианском карнавале нету марли и картона. Там все настоящее. Там не увидишь вот такого, знаете, совсем дурной самодеятельности, каких-то таких вот костюмчиков, действительно вырезанных из какой-то цветной бумаги. Там все подлинное. Это кожа, парча, позолота, шелк. И все производит впечатление такого богатого, солидного, уверенного. Вот этим отличается венецианский карнавал, что за ним чувствуется многовековая традиция. Хотя на самом-то деле венецианский карнавал в том виде, в котором мы его знаем, сложился в XVIII веке, то есть исторически сравнительно недавно. И в XIX веке почти не отмечался. Это уже заслуга второй половины XX века возрождения венецианского карнавала. Но вот возродили его правильным, как мне представляется, образом. И это нарастает постепенно. Карнавал начинается, и ты вдруг видишь фигуры вот в этих замечательных костюмах. Это пока не сами ряженые вот пришедшие на карнавал, приехавшие на карнавал, это нанятые городом актеры. Ну, видимо, может, какие-нибудь там, я не знаю, студенты театральных училищ, я уж не знаю, как это там, у них там устроено, которые вот маячат в таких туристских местах, радуя глаз. Потом ты видишь, что их становится больше, 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 и понимаешь, что это уже не какие нанятые актеры за небольшие деньги, а уже приехавшие люди, которые либо привозят с собой костюмы, что чаще, что реже берут на прокат. Прокат хорошего карнавального венецианского костюма может стоить примерно 100 евро в день. Немалая сумма, но, повторяю, это все настоящее, это наслаждение одеть. Вот этот плащ, эту маску, эти сапоги, какие-нибудь там, не знаю, ботфорты со шпорами.
Ну, а есть ли какой-то подспудный смысл, тайное какое-то стремление карнавала к чему-то? Есть ли у него некая драматургия, или это он всегда отдан на откуп эмоциям и фантазиям самой толпы венецианской?
Нет, разумеется, есть, как вообще в идее карнавала и у той же русской масленицы, которая есть русский карнавал, это приуготовление к Великому посту. Неважно, в какой степени соблюдается этот пост, ведь традиция не вытравляется так быстро. Можно что угодно заменить, что угодно запретить или переменить, но генетическая память человека остается. И это человек готовится к аскезе, человек готовится к ограничениям. То есть он, можно сказать, срывается с цепи на эти несколько карнавальных дней, предчувствуя дальнейшие 7 недель постной жизни. Кстати, вот поэтому, может быть, религиозные люди сильнее это и чувствуют. Например, известно, что Чайковского венецианский карнавал страшно раздражал. Вообще, итальянский карнавал, ему не нравилось, что там как-то все прыгают в масках, могут к тебе приставать, а в карнавал все разрешено. И особенно ему было противно, что его обсыпают конфетти. Ведь конфетти, то, что мы называем кружочками разноцветной бумаги, изначальные конфетти – это шарики, скатанные из смеси муки с известью. Ну, можно себе представить, когда в тебя такую горсть запустят, то в каком виде ты возвращаешься домой? Чайковского это страшно бесило. А вот Гоголя, например, восхищало. Гоголь, как известно, человек был истово религиозный. Вот он в этом разгуле карнавальном, видимо, прозревал, видел правильный ход событий перед семинедельным постными ограничениями.
Ну да, как у Лескова, чертогон такой, это венецианский чертогон.
Да-да-да, именно так. Да, сначала веселишься, потом каешься.
Петр, расскажите, а как вы развлекались на венецианском карнавале? Вы, наверное, не раз там были?
Я не раз был, я был раза 4, наверное, вот так основательно на карнавале. Не то, что задевая его по касательно, это еще бывало, а вот так, чтобы там по неделе, да, раза 4. Самый памятный был карнавал, ведь каждый карнавал в последние годы тематический, тот карнавал был посвящен Феллини, незадолго до этого скончавшемуся. И вот это было страшно трогательно, когда в завершение карнавала огромная процессия, добровольно, ты к ней присоединяешься, выстраивается и идет, огибая такой широкой параболой пьяцца Сан-Марко, идет мимо старых прокураций, мимо новых прокураций и выходит по пьяцетте между колоннами, на которых стоит лев святого Марка и святой Теодор, выходит к воде, выходит к лагуне, и там на воду сбрасывается такая деревянная легкая фанерная барка. Это вот конец карнавала. И вот когда все двинулись, вдруг заиграла музыка из Амаркорда, и все мгновенно затихли. Вот это надо было видеть и слышать, как мгновенно стих хохот, выкрики, и все в полном молчании, поминая Федерико Феллини, двинулись к воде. Это было одновременно прощание с карнавалом, вот этим конкретным венецианским, и, конечно, с тем карнавалом, который в течение многих десятилетий устраивал для зрителей всего мира Федерико Феллини.
Своими впечатлениями о венецианском карнавале поделился Петр Вайль. События европейской музыкальной жизни. Наш хроникер Александр Бараховский.
Я тебя люблю, и я тебя тоже нет. Самая знаменитая песня Сержа Гинзбура, исполненная им в дуэте с Джейн Биркин, увидела свет в далеком 1969 году и без преувеличения произвела эффект самой настоящей бомбы, сброшенной на общественную нравственность. Она была даже запрещена в нескольких европейских странах, и сам Папа Римский осудил ее за аморальность. Что не помешало чувственной балладе «Je t'aime» стать первой франкоязычной песней, возглавившей британский хит-парад. Писатель-интеллектуал, актер и режиссер, композитор, поэт и музыкант Серж Гинзбур, скончавшийся в 91 году, является, наверное, единственным из плеяды великих французских шансонье, который до сих пор обладает культовым статусом не только во Франции, но и за ее пределами. Гинзбур – непререкаемый авторитет и кумир для многих современных музыкантов. В конце февраля увидит свет уникальная пластинка-трибьют с песнями Сержа Гинзбура, переведенными на английский и исполненными известными артистами самых разных стилей. На альбоме посвящения, который получил название «Месье Гинзбур Revisited», будет 14 композиций, в записи которых приняли участие такие мировые звезды, как группы «Франц Фердинанд», «Пласибо» и «Портисхед», «Трики», «Мэриан Фейтфул», «Майкл Стайп» из группы «R.E.M.» и «Джарвис Кокер» из группы «Палп», ну а также Марк Калмонт и вдова Сержа Гинзбура Джейн Биркин. Альбом-трибьют «Месье Гинзбур Revisited» должен появиться в европейских музыкальных магазинах в марте, в преддверии дня рождения Сержа Гинзбура. 2 апреля легендарному французскому шансонье могло бы исполниться 78 лет. Je viens entre tes bras. Je vais et je viens entre tes bras. Et je me tiens.
Серж Гинзбур на волнах Радио Свобода. 2 минуты на выпуск новостей, и мы продолжим европейский час «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Госдума России приняла во втором чтении закон о борьбе с терроризмом, разрешающий в частности сбивать пассажирские самолеты с заложниками, захваченные террористами. Тему обсуждаем с депутатом Госдумы от фракции «Родина», бывшим народным депутатом СССР, полковником в отставке Виктором Алкснисом. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В России продолжаются протесты против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В Воронеже в митинге сегодня участвовали около 1500 человек, в Вологде более 500. Врачи Института судебной психиатрии имени Сербского прибыли обследовать больных детей из Шелковского района Чечни. В последние дни состояние 30 больных резко ухудшилось. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась с членами организации «Голос Беслана». Госдума России приняла во втором чтении законопроект о противодействии терроризму. На Курилах задержаны два солдата срочной службы, подозреваемых в убийстве сослуживца. В трех районах Ставропольского края у погибшей домашней птицы выявлен вирус птичьего гриппа. В Казахстане подали в отставку председатель Комитета национальной безопасности и два его заместителя. Несколько сотрудников комитета арестованы по подозрению в причастности к убийству лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. В палестинской автономии бывшее правящее движение «Фатх» дало условное согласие войти в коалиционное правительство с Хамасом. Нападение на шиитскую святыню в Ираке вызвало бурю возмущения среди шиитов. В городе Самара боевики подорвали гробницу Аскария. Власти Сербии не подтвердили информации об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Руководство Европейского Союза распорядилось о вакцинации домашней птицы во Франции и Нидерландах в рамках борьбы с птичьим гриппом. В Афганистане совершено нападение на миротворцев из Германии. Бомба взорвалась на пути военной автоколонны в городе Кундуз на севере страны. В Йемене предстали перед судом 17 человек, подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде. Их обвиняют в подготовке нападения на американских граждан в Йемене.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Михаил Бахтин. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Михаил Михайлович Бахтин – классик. Памятник в Москве, ему, кажется, еще не поставили, но в Нью-Йорке, в любом книжном магазине, всегда есть все его книги. Он всегда «инпринт» – первый признак классика. В данном случае мирового классика. Бахтин считается литературоведом по внешней тематике самых известных его книг «Достоевский», «Рабле» или по таким темам, как «Слово в романе», «Смеховая культура» у Гоголя. Но он, несомненно, философ и сам так себя называл. Особенно настоятельно помню в одном интервью с Дувакиным. Интервью у Бахтина стали брать, когда он вошел в славу, то есть с 60-х годов. Человеком к тому времени он был совсем не молодым. Родился в 1895 году, на 3 года моложе Лосева. Умер в 80 лет, Лосев в 95. Нам, на счастье, Бог даровал долгую жизнь этим людям. Как и Лосев, Бахтин, что называется, подвергался репрессиям. В 20-х годах, живя в тогдашнем Ленинграде, он довольно активно печатался, правда, не всегда под своим именем. Вообще, он был фигурой известной, даже описан в романе Константина Вагинова «Козлиная песня». «Козлиная песня», если кто не знает, значит «трагедия». Это был роман о конце старого культурного Петербурга. Бахтин там появлялся в образе философа с пушистыми усами и играл на скрипке. В 1929 году под своим именем выпустил книгу, тогда называвшуюся «Проблемы творчества Достоевского». Сейчас называется «Проблемы поэтики Достоевского». Сочинение выдающихся достоинств. Книга гнева властей не вызвала, скорее наоборот. Луначарский написал положительную рецензию. Но Бахтина в скором времени, как теперь говорят, загнобили. Из отсидок и ссылок он не вылезал, от хорошей жизни потерял ногу. Потом его прибило в сравнительно спокойном месте, в педагогическом институте города Саранска. Наездами из Саранска защитил диссертацию, ставшую основой второго его хита – книги «Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». В мемуарах Эммы Григорьевны Герштейн есть описание этой защиты, очень разгорячившегося Бахтина, грозившего оппонентам костылем. Потом Бахтина нашли в Саранске, перевезли в Москву, издали обе главные книги. Заслугу этого в свое время приписывали Вадиму Кожинову, но сейчас в интеллигентских кругах он стал фигурой одиозной, и в связи с Бахтиным называют имя Сергея Бочарова. Еще одна сплетня. Один молодой тогда и задиристый ученый-гуманитарий, впоследствии автор многих книг, посетил Бахтина в московской больнице посмотреть на вновь обретенного мудреца и как бы поспорить, себя показать. Второй фразой этого молодого была «Скажите, как надо жить?». Людям, не знавшим Бахтина лично, трудно говорить о его мудрости, но философия его известна. Бахтин в книге о Достоевском дал на литературном материале, если не исчерпывающий, то внятный очерк той философии, которая называется сейчас экзистенциализм. Вот основной тезис экзистенциализма Бахтина.
Одна из основных идей Достоевского есть именно идея о том, что человек не является конечной и определенной величиной, на которой можно было бы строить какие-либо твердые расчеты. Человек свободен и потому может нарушить любые навязанные ему закономерности. Герой Достоевского всегда стремится разбить завершающую и как бы умерщвляющую его оправу чужих слов о нем. Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить формулу тождества «А есть А». Достоевский отрицал унижающее человека овеществление его души, сбрасывающее со счета ее свободу, незавершимость и ту особую неопределенность, нерешенность, которая является главным предметом изображения у самого Достоевского. Ведь он всегда изображает человека на пороге последнего решения, в момент кризиса и незавершенного и непредопределимого поворота его души.
То есть, пока человек жив, невозможно последнее определяющее слово о нем. Нельзя определить, значит, нельзя поставить границу, или по-другому нельзя овеществить человека. Вещь тем и характерна, что у нее всегда четкие определенные границы, она равна себе. Это основная мысль экзистенциализма о невозможности овеществления человека была громадным сдвигом философии, выведением ее за рамки овеществляющего знания, принципиальным разрывом с абстрактно-научными моделями познания человека, по аналогии с познанием предметного мира. Поставить проблему экзистенциальной философии на материале Достоевского было вполне естественно, хотя бы потому, что само творчество Достоевского являлось одним из источников экзистенциалистского мышления, особенно его записки из подполья. Бахтин, поставивший эту задачу, блистательно с ней справился. Экзистенциалистская интерпретация Достоевского родила знаменитые бахтинские термины «полифония» и «диалог» как характеристики художественного творчества Достоевского. Но по существу это категория именно экзистенциальной философии. Есть еще один знаменитый термин у Бахтина – «карнавал», карнавальное мироощущение как характеристика народной смеховой культуры. Это уже тема книги о Рабле. При желании можно обнаружить известное противоречие между двумя главными книгами Бахтина. В Достоевском он отрицает идею единства сознания, монологизм сознания, самим фактом существования человека. То есть сознание по своей природе всегда плюралистично, полицентрично. Сколько сознаний, столько и центров бытия. В Рабле, наоборот, господствует монизм, появляется образ гротескного народного тела, коллективного тела, по природе бессмертного. Карнавальное мироощущение – интуиция этого единого народного тела. Смерть – иллюзия индивидуального существования и индивидуального сознания. Гротескное народное тело не знает смерти, оно постоянно рождает, находится в становлении.
Гротескное тело – становящееся тело. Оно никогда не готово, не завершено. Оно всегда строится, творится, и само строит и творит другое тело. Кроме того, тело это поглощает мир и само поглощается миром. Тема родового тела сливается у Рабле с темой и живым ощущением исторического бессмертного народа. Живое ощущение народом своего коллективного исторического бессмертия составляет самое ядро всей системы народно-праздничных образов.
Получается у Бахтина, что единство сознания – ложь, а единство бытия, то есть народного тела – последняя правда. Критики, готовые видеть в этом уступку кошмарной реальности сталинского коммунизма, сублимацию этой реальности. У Бахтина это противоречие персонализма и тоталитаризма. Противоречие, что и говорить, заметное, но оно у Бахтина, незаметно для критиков, снимается введением образа Христа, как всечеловека. Но тут, как говорится, каждому дано по вере его.
Русского европейца Михаила Бахтина представил Борис Парамонов. Проходящая в Праге выставка «Карл IV. Император Божьей милостью» не имела еще себе равной в Чехии по ценности представленных экспонатов и по своему масштабу. Выставка устроена совместно с Нью-Йоркским музеем «Метрополитен». Ее патронирует президент Чехии Вацлав Клаус и его королевское высочество, великий герцог Анри Люксембургский. Рассказывает Нелли Павласкова.
Патронаж великого герцога Люксембургского объясняется просто. Выставка, которая осенью прошлого года за 3 месяца привлекла 170 тысяч посетителей Нью-Йоркского музея «Метрополитен», посвящена династии Люксембургов. Они были чешскими королями с 1347 по 1437 год. Самым ярким и мощным Люксембургом был король чешский и император Священной Римской империи Карл IV, которого чехи называют «отцом родины». Недавно во всенародной анкете он был признан самым великим чехом. Посетителю Праги сразу бросается в глаза, как много исторических объектов столицы Чехии несет имя этого короля. Карлов мост, который он построил, Карлов университет, Карлова площадь, несколько улиц, замок Карлштейн, к этому надо прибавить и основанный им собор Святого Вита, и новый город Пражский, и много других творений зодчих, художников, книжных иллюстраторов, скульпторов, ювелиров и строителей, которых Карл IV пригласил в свой город для укрепления его престижа и престижа династии. На нынешней выставке мозаика из 200 самых знаменитых произведений готического искусства эпохи Карла IV и его сыновей, сопровождаемая готической музыкой, позволяет посетителям перенестись на 6 веков назад и представить себе жизнь эпохи позднего Средневековья при дворе Люксембурга. Говорит руководитель пражской выставки Дуня Паненкова.
Мы обратились ко всем музеям мира с просьбой послать экспонаты на эту нашу совместную с музеем «Метрополитен» выставку и были приятно удивлены тем, что все нам послали все. Это и сам музей «Метрополитен», и музей искусств в Бостоне, Вашингтоне и Балтиморе, музей Гёте, Лувр, Венские хранилища, ряд монастырей, библиотек и частных коллекций. Всего 90 институтов из 11 стран мира. Они послали нам готические картины на дереве, деревянные и каменные скульптуры, чаши, кувшины и бокалы из полудрагоценных камней в золоте, драгоценности, иллюстрированные книги, рукописи и одежду. Самый ценный экспонат – письмо протест чешских вельмож в защиту реформатора католицизма Яна Гуса, осужденного в Германии на смерть и сожженного инквизицией на костре.
Какова же история Люксембургов на чешском престоле? Сейчас, когда государство Люксембург председательствует в Совете Европы, отмечается повышенный интерес к этой династии. Карл IV родился в Праге 690 лет назад, в 1316 году. Он был первым сыном короля Яна Люксембургского и его супруги, чешской принцессы Элишки из рода королей Пшемысловичей. Сначала он получил имя, типичное для чешских королей – Вацлав. Когда мальчику исполнилось 6 лет, отец послал его на королевский двор своего шурина, французского короля Карла IV Красивого. Во Франции маленький Вацлав принял имя Карл и получил прекрасное образование и воспитание, как и полагалось наследнику престола. Ян Люксембургский был одновременно императором Священной Римской империи. Им позже стал и Карл IV, вернувшийся в Прагу из Франции и Италии 16-летним юношей. В Праге он не застал в живых, кроме отца, никого из близких. Его мать, королева Элишка, умерла, не дождавшись возвращения сына. Умерли и другие ее дети. Сам королевич, изучив все европейские языки, забыл при этом чешский, но принялся с невероятным усердием учить его заново и знакомиться с совершенно новым окружением, которое подтвердило в 1341 году возведение его на престол. Соединение чешской короны с короной Римской империи стало основой его концепции строительства чешского государства как самой мощной и стабильной державы Священной Римской империи. Император прославился грандиозным градостроительством, покровительствовал наукам, искусствам и образованию. Его Карлов университет был вообще первым университетом в Центральной и Восточной Европе. После смерти Карла тот же самый университет стал цитаделью реформаторства католицизма в лице его ректора Яна Гуса, реформаторства, приведшего во времена правления его сыновей Вацлава и Зигмунда Люксембургских гуситским воинам. И тогда надолго умолкли музы. Что касается сыновей Карла IV, то и здесь современная наука вносит новый аспект, говорит историк и куратор выставки Иржи Файт.
Следует пересмотреть и взгляд на Вацлава IV, старшего сына Карла. Немецкая историография представляет его человеком ленивым, пьющим. Но в XIV-XV веках пили все, пили много, так что и король Вацлав не был исключением. Это правда, что при нем начались гуситские волнения, но с ними не справился бы и его сильный отец. Вацлав IV полностью отдался черной магии, подолгу скрывался в охотничьих замках, но он умел и вести ученые дебаты с университетскими профессорами на важнейшие теологические темы. А о следующем короле Люксембурге, Зигмунде, младшем сыне Карла, мы знаем по учебникам и по идеологическим фильмам 50-х годов, что он был воплощением зла, потому что при нем закончилось революционное гуситское движение. Однако на самом деле Зигмунд был настоящим продолжателем дела отца. Он решительно покончил с положением, когда в Европе существовали два папы – Римский и Авиньонский. Зигмунд признал только папу Римского, успокоил разъяренную Чехию, где гуситы яростно боролись с католиками и выбрасывали из костелов и соборов произведения искусства. После 20-летних гуситских войн Зигмунд вернул Праге былую славу. Но у Зигмунда не было сына, и в 1437 году, в год его смерти, заканчивается Великая эра династии Люксембургов. Дочь Зигмунда выходит замуж за короля Габсбурга, и начинается многовековое правление этой нелюбимой в Чехии династии.
Пражская выставка о времени правления Карла IV и эре Люксембургов дополнена семинарами и учеными дебатами с участием известных мировых историков.
О выставке «Карл IV. Император Божьей милостью» рассказывала Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. В Москве на 72-м году жизни скончался поэт Геннадий Айги. Народный поэт Чувашии, Айги был известен в Европе чуть ли не лучше, чем в России. В частности, он командор Ордена искусств и литературы Франции. Мы позвонили в Париж словисту Элен Мела. Как удается французам понимать такую герметичную поэзию?
Это действительно сложный вопрос. Но вы знаете, мне кажется, именно когда поэзия герметична, вот когда есть так много работы над словами и так много нового, мне кажется, что это как раз хорошо передается в другом языке, потому что это творчество по-настоящему. Это передается, мне кажется, в любом другом языке. Если, конечно, переводчик тоже умеет играть с языком и, в общем, творить что-то новое от него. Поэтому Мне кажется, что в конце концов это не проблема, когда поэтический язык такой сложный, он передается отлично.
Геннадий Айги был выделен из русской поэзии как один из тех, кого, может быть, больше, чем других, переводит. С чем это может быть связано?
Вы знаете, может быть, это связано с тем, что это был человек разных культур, и поэтому более универсален, чем, может быть, чисто русский или там. И он очень много читал французов, он ведь очень много читал Бодлера, Полинера. Мне кажется, что самое интересное в нем – это сочетание вот этого экзотизма, да, он чуваш, очень далеко и вообще как-то немножко странно. И какого-то французского начала.
О восприятии поэзии Геннадия Айги во Франции рассказывала словист Элен Мелла. Наш следующий собеседник – поэт и переводчица, парижанка Кристина Зейтунян-Белаус. Она любезно согласилась прочесть стихи Айги в своем переводе. Но сначала оригинал.
Ты ликами цветов, Господь, ты ликами цветов на том раскрывшемся мне свете самих цветов. О, как бело, пугающе, как память о белизне, отхожей яркого. И вглядывается душа. Вот крест цветок, и циферблат цветок, цветок часовня, и цветок собор, и, Господи, цветок я, мертвая, в себя, пока живого, всматривающийся. И отступи, душа, пред самым страшным, сияющим, все концентрируя, сияющим, как будто властным, все исчерпать, приняв себя, еще немного, и меня всего. Не вымолви, душа, Господь цветок, чтоб не успела смерть раскрыться в нем. Seigneur, tu es dans les faces des fleurs dans l'autre monde, qui m'est révélé, celui même des fleurs. Oh, quelle blancheur effrayante, comme la mémoire du blanc de l'étale clarté. Et l'âme observe. Voici la fleur croix, la fleur cadran, la fleur chapelle, la fleur cathédrale. Et, Seigneur, la fleur du moi, mort qui regarde en soi-même encore vivant. Et recule mon âme devant le plus terrible, éblouissant qui tout concentre. Éblouissant et qui semble capable de tout tarir, le recueillant en soi, encore un peu, mon être entier. N'énonce pas, mon âme, fleur de Dieu, de crainte que la mort ne s'ouvre en lui.
Кристина Зейтунян-Белаус прочла стихи Геннадия Айги в своем переводе на французский. И в завершение нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Британская королевская опера решила привлечь в свой зал юную публику. В ближайшую пятницу в Ковенгарден дают детскую оперу «Добрый великан» на музыку Стефана Макнефа. Мотивы у дирекции не только просветительские. Пригласив исполнителей «Доброго великана», театр пытается поправить свой имидж, изрядно подпорченный критикой из-за дороговизны билетов. По сравнению с привычной ценой в 180 фунтов, 5-8 за билет на детский пятничный спектакль воспринимаются условностью, почти благотворительностью. Разумеется, в кассах билетов уже нет. Композитор Стефан Макнеф, для которого это уже вторая детская опера, отмечает взыскательность молодых зрителей. В то же время он считает оперный жанр идеальным для детского восприятия. Главное, чтобы в основе был увлекательный сюжет, а персонажи легко узнаваемы. Дети любят слушать истории и петь, и чтобы им пели. В опере все это прекрасно сочетается, сказал композитор в одном из интервью. Для детей композиторы специально сочиняли довольно редко, и хоть, скажем, «Волшебная флейта» Моцарта зачастую в репертуаре дневной спектакль, но только лишь потому, что это аллегория, сказка. В целом же эту оперу вряд ли можно счесть детской. Существует опера Мариса Равелли «Дитя и волшебство». Два детских сочинения «Мы строим город» и «Музыка целого дня» у Пауля Хиндемита. Написаны две детские оперы Бенджамином Бриттоном «Ноев потоп» и «Маленький трубачист». Последняя с грандиозным успехом идет на сцене камерного музыкального театра под управлением Бориса Покровского под названием «Давайте создадим оперу». Но чаще происходило по-другому. Композиторы не писали в расчете на детскую публику, но дети понимали их музыку не хуже взрослых.
Is waterfall to work his sheep, Kimmer and Hall, as God has bidden us to.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
I believe America has a unique ability.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Нельзя одновременно принадлежать к лагерю террористов и к кругу политиков.
Украина не собирается идти на уступки Туркмении, которые граничат с унижением страны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Объем ежедневных перевозок фирмы составлял 600 миллионов евро, и банкротство ее не имеет аналогов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.